эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Третье переработанное и дополненное до 800 страниц издание сектоведения Александра Дворкина вышло в Христианской библиотеке в Нижнем Новгороде. Книга эта имеет подзаголовок «Опыт систематического исследования». Так что же, перед нами и впрямь научное исследование тоталитарных сект? Адресую этот вопрос историку Илье Смирнову.
Автор приблизился к идеалу, насколько его положение позволяло. В книге описание полусотни организаций, от крупных международных до наших постперестроечных, их история, вероучение, структура, а также главы общего характера, где определены термины и критерии отбора тоталитарных сект. В принципе, подход оправданный. Вот оппоненты обычно говорят, что само понятие секта не должно употребляться, это, дескать, субъективное оценочное суждение, не отражает ничего, кроме конкуренции между священнослужителями. На мой взгляд, возражение демагогическое. В реальной жизни даже убежденный атеист понимает, чем отличается традиционная церковь, связанная с историей и культурой народа, от новообразований, связанных в лучшем случае с мошенничеством. Вот есть разница между солидным банком с репутацией и лохотронным у метро. Можно быть принципиальным противником капитализма, но в конкретных ситуациях, если нужно перевести деньги, то любой анархист эту разницу учитывает. Так и с религиозными организациями. А ум Синрикё следует изучать как инфекцию, чтобы такого не повторялось. И в сектоведении собрана целая энциклопедия за разные глупости. Ну, боже мой, чего только не принимают на веру современные люди, вроде бы по документам психически нормальные. Один из духовных наставников продавал поклонникам за большие деньги свои использованные носовые платки, помазанные вещи великого Смита. Другой подмешивал в ритуальную пищу физиологические отправления своей и своей божественной супруги. А как вам нравится обряд бракосочетания именитых покойников, включая Сократа, Конфуция и Никсона, с реальными живыми женщинами? Гробовой в этом жанре совсем не одинок. Цитирую. В конце 2000 года Мун объявил, что ему явился сатана. Покаялся за причиненные ранее неприятности и обещал впредь исправиться и выступать на стороне истинного отца. Услышав это, Мун попросил Бога простить сатану и вновь принять его на службу. Можно предположить, что за этими новостями последует объявление о женитьбе сатаны Муном на очередной пожилой кореянке. Известный фильм Романа Поланского «Ребенок Розмари» вполне может стать реальностью. Конец цитаты. А с автором книги можно согласиться и в том, что он рассматривает по аналогии с сектами некоторые организации, которые мы не воспринимаем как религиозные, например, сетевой маркетинг типа Гербалайфа. И указывает социологам перспективное направление для исследования реальных механизмов, посредством которых можно манипулировать людьми. Было бы желание исследовать. Но поскольку сам Александр Леонидович Дворкин, профессор все-таки Свято-Тихоновского богословского института, его собственная позиция противоречивая, и в исследовательскую лабораторию все время вторгается пропагандист. Начиная с самого понятия «тоталитарный», заимствованного из политологии, где-то не столько термин, сколько политический ярлык. Цитирую. «В 20 веке явилось такое несуществовавшее ранее понятие, как тоталитаризм. Первоначально он явил себя в политической ипостаси, а затем возникли и религиозные секты». Конец цитаты. На самом деле, особенности, которые были обнаружены у диктатур 20 века и положены в основу концепции тоталитаризма, характерны для великого множества режимов разных стран и эпох. Наверное, большая часть истории цивилизации приходится именно на такое общественное устройство. Тоже и с тоталитарными сектами. В них нет ничего нового с точки зрения истории религии, причем не какой-то маргинальной, а самых почтенных. Обожествление своих учителей, военизированные структуры, фабрикация чудес, агрессивное неприятие иноверцев, вплоть до человеческих жертвоприношений. И когда Дворкин с иронией пересказывает священные книги иеговистов или саентологов, на память сразу приходит Лео Таксель с забавной Библией. Автор книги выстраивает жесткое противопоставление традиционной церкви и самозванцы с приставками «нео», «пост», «псевдо». Но временами проговаривается, вот так, например. Как бы глубоко ни заблуждались, скажем, протестанты, они по происхождению христиане. Ветви, отпавшие от единого древа Вселенской Православной Церкви, но даже отпавшие ветви сохраняют подобие древа. И доколе сохраняется подобие, сохраняется и возможность вновь приживиться к этому древу. Свидетельство тому частые переходы в православие западных христианских общин. Невозможно представить себе что-либо подобное с мунистской общиной. Конец цитаты. Здесь уже ведь совершенно другой критерий. Близость к той конфессии, которую представляет сам автор. Чем меньше шансов к ней приживиться, тем получается тоталитарнее. Дворкин ставит в вину свидетелям Иеговы настоящий культ своей организации, вне которой невозможно постичь правильное учение. Но сам-то утверждает то же самое. Характерно, что при общей разумной установке на уважение к традиционным религиям разных народов в книгу оказалась включена глава 8 «Современный индуизм и гуруистские секты», написанная Михаилом Плотниковым и откровенно оскорбительная по отношению к религии, которую испокон века исповедуют граждане огромной страны, дружественной к России. Я цитирую. «Тайное ядро хатха-йоги – магические отношения с богами, которые суть бесы». Индуизм питает и, возможно, составляет ядро формирующейся на наших глазах религии, или, вернее, консенсуса религии антихриста. Конец цитаты. А дальше в главе 9 сам Дворкин, как ни в чем не бывало, противопоставляет секту кришнаитов нормальным, хорошим индуистам. Приписывает кришнаитам поклонение какому-то особому богу. Кришна значит темный, черный, то есть темная духовная сущность. Но достаточно открыть серьезное научное издание, мы увидим совсем другое – мифы народов мира. Предполагают, что чернота Кришны – свидетельство южноиндийского, дравидского происхождения его образа. Обрушиваясь на безобидных поклонников Махариши, автор книги оставляет без внимания самую кровожадную разновидность религиозного экстремизма – ваххабизм. Напомню, что наш авторитетнейший исламовед Александр Александрович Игнатенко рассматривает его именно как сектантское направление, сделавшее ставку на террор. Но для Дворкина этот сюжет неудобный. Ведь там, где ваххабиты у власти, они опираются не на какие-то новации, а на древнюю традицию. Это невозможно отрицать. Постоянные антикоммунистические выпады в книге напоминают разоблачаемого в ней же Сан Мён Муна. И уровень аргументации примерно такой же. Духовный гуру Георгий Гурджиев, по всей видимости, был связан и с нацистами, и с коммунистами. Во всяком случае, сам он частенько хвастался, что дирижирует и Гитлером, и Сталиным. Хороший источник информации, правда? Тем не менее, несмотря на все логические провалы, основная идея автора заслуживает внимания. Многие секты действительно принципиально отличаются от нормальных культурообразующих религиозных организаций. На мой взгляд, суть этого отличия в том, что традиционные большие конфессии волей-неволей претерпели определенную эволюцию под действием просвещения и гуманизма. Прогресс – вот сила, побудившая христиан отменить инквизицию, индуистов перестать сжигать женщин на погребальных кострах покойных мужей и так далее. Секты, которые мы воспринимаем как тоталитарные, игнорируют этот исторический опыт. Или же как ваххабиты, воинственно его отрицают, и их можно понять. Ведь гуманизм и просвещение – факторы внешние по отношению к любой религии. Отсюда мораль по поводу курса религиоведения в школах. Книга Дворкина наглядно демонстрирует, что подобный курс либо не устроит заказчиков, священнослужителей, и породит между ними раздоры, либо окажется антинаучным, либо и то, и другое в одном флаконе. Единственный разумный выход – знакомить с религией на уроках истории и не выдумывать ничего лишнего, не приписывать торопливой отсебятины ни к Библии, ни к школьной программе.
Илья Смирнов рецензировал книгу Александра Дворкина о тоталитарных сектах.